الحمد لله رب العالمين، نحمد استعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، сегодня мы, иншаллах, с вами, братья, начнем цикл лекций, которую мы назвали как «Ученые ислама и их бедность». И эта тема будет входить у нас в цикл лекций касательно жизни саляфов, жизни наших праведных предков, жизни праведных ученых, жизни табиинов, жизни сподвижников, которых знать каждый из нас должен хотя бы что-то для того, чтобы понимать то, как жили наши праведные предки. Поэтому то, что касается ученых, то эту тему мы подготовили по лекциям и по материалам шейха Мухаммада Саида Расляна, хафазахулла, и используем это, иншаллах, для того, чтобы остальные мусульмане получили пользу от этого, и каждый из нас смог себе представить после этого и понять тот образ жизни, который Аллах избрал для многих из саляфов, и благодаря которому они возвысились в глазах людей и достигли степени тахва, достигли степени богобоязненности перед Аллахом, которая возвысила их над остальными. Поэтому, что касается бедности среди ученых, это состояние, но бедность и нищета – два разных понятия, о которых мы, иншаллах, поговорим. Бедность среди ученых – это было основное состояние наших праведных предков. И касательно этого вопроса в свое время его рассматривал Ибн Хальдун, один из известных, да, ученых среди социологов в исламе, который составил книгу «Аль-Мукаддима», в которой в 7 главе он посвятил этой теме, 7 главу он посвятил этой теме, сказав в ней, что касается имамов и ученых, то зачастую они не имеют никакого богатства, потому что скопление, накопление имущества в этой дунье зависит от того, насколько человек нуждается в этом. Накопление богатств в этой дунье зависит от того, насколько человек в этом нуждается. И если человек нуждается в знании больше, чем в дунье, он стремится к этому больше, чем к другому. Ибн Хальдун написал, несмотря на то, что эти люди зачастую получали какую-то помощь от государства, от халифата, несмотря на всю эту помощь, этого не хватало им для содержания, для пропитания себя и своих семей. Потому что человек, который получает что-то, для него необходимо просить. Это у того, кто дает. Но они в этом нисколько не нуждались. Они не нуждались в том, чтобы просить у них что-то. Не нуждались в том, чтобы приходить к своим правителям и стоять у них на вратах и просить что-то у них для того, чтобы поддержать свою жизнь. Поэтому могилы ученых до сих пор их покрывает песок неизвестности. Кто сейчас скажет на кладбище Аль-Бакы Аль-Гаркат в Медине, где похоронено свыше 10 000 сахабов, кто из них, кто из сейчас живущих может с точностью показать, где чья могила находится? Из подвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Кто сейчас может указать на это? Мало кто. Несмотря на то, что позднее те поколения, которые пришли после них, отгрохали, построили себе такие дворцы на могилах, который никто не мог думать о том, что это произойдет из тех поколений. И Ибн Хальдун, когда писал свою книгу, он сказал, некоторые из моих друзей отказались верить в это, что зачастую бедность была основным состоянием ученых. И он сказал, тогда я пошел снова в архивы государства, в архивы халифата, для того, чтобы поднять документы и посмотреть на те бумаги, из которых было видно, сколько и чего, когда получали ученые, проповедники и те, которые имели отношение к религиозным делам. И он сказал, после того, как я прочитал это, я убедился в своем мнении, поэтому я записал и посвятил этому свою главу в этой книге. Поэтому, что касается знаний и денег, то эти две вещи собираются в человеке, воссоединяются лишь только тогда, когда Аллах дарует ему свою милость. И это одна из самых больших милостей Аллаха, когда человек получает не только знание, но еще и что-то из этой дунья. И это нисколько не вредит первому, касательно его тахва, касательно его знаний. Поэтому наши праведные предки приводят историю, что однажды среди ученых в одном из халака, в одном из кругов учеников, мимо них проезжал человек на разукрашенном муле, одетом в самые лучшие одежды. И один из учеников отвлекся от урока и посмотрел на этого богача. И когда он вернул снова свой взгляд на шейха, он ему сказал: «Хочешь ли ты, чтобы ты получил его богатство, а он твое знание? Хочешь ли ты поменяться с этим человеком? Он отдаст тебе свое богатство, ты отдашь ему свое знание». И ученик, подумав, сказал: «Конечно же нет. Конечно же нет». Также приводится, что имам аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, сказал: «Тот, кто будет требовать, стремиться к этому знанию с помощью власти и величия своей собственной души, никогда не будет обрадован. Но получит счастье лишь только тот, кто будет требовать, стремиться к этому знанию через унижение своей собственной души, через того, чтобы унизить свой кибр, величие своего нафса, и лишь с тем, когда его жизнь сожмется под ним, когда он почувствует вкус бедности, и только после того, как он начнет прислуживать ученым, только после этого он почувствует радость, почувствует действительно настоящее знание». Поэтому, как мы знаем, хидматуль-уляма, служба ученым, это касательно многих вопросов, мы, иншаллах, их рассмотрим. И зачастую как раз было наоборот, во времена сподвижников особенно, когда приводится, что Абдуллу ибн Амру ибн Ас, один из передатчиков, сказал: «Мы были вместе между Меккой и Мединой, когда увидели караваны, нагруженные товарами. И я спросил о том, кому принадлежат они. И мне сказали, что они принадлежат Абдулле ибн Амру ибн Асу, сподвижнику, сыну Амру ибн Аса, радиаллаху анхума. И когда мне сообщили, — сказал передатчик, — что эти караваны с товарами принадлежат Абдулле ибн Амру ибн Асу, я удивился, сказав: неужели сподвижник может быть настолько богат? И мне сказали, что эти товары он приготовил только для своих друзей, только для своих братьев, в качестве подарков. И он сказал: после этого я захотел встретиться с ним. И мы отправились в Мекку. И когда мы прибыли туда, я зашел в Масджид-уль-Харам, в запретную мечеть Мекки, и отправился искать Абдуллу ибн Амру ибн Аса. И он сказал: когда я пришел и нашел его в самом дальнем углу, я никогда не подумал бы, что это сподвижник. Я никогда не подумал бы, что это сподвижник пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он сказал: Абдулла ибн Амру ибн Ас был человеком низкого роста, неприметным, со постоянно слезящимися глазами. И он сказал: я возлюбил его настолько, что когда мы с ним вышли из Мекки, я захотел прислуживать ему в этом пути. Но он прислуживал за мною. Он прислуживал за мною. Сподвижник прислуживал за своими учениками. Поэтому нет ничего удивительного в этих историях. Фасубханаллах, это был ахляк, это была нравственность наших великих ученых ислама, до которых нам сейчас очень далеко. Поэтому также приводится, что имам аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, сказал: никто не постигнет это знание не иначе, как посредством терпения в унижении. Никто не достигнет этого знания не иначе, как после того, как будет терпеть в унижении своей собственной души. Потому что для того, чтобы получить знание, человеку приходится оставить не только много чего из дунья, но и приходится оставлять и бороться с самим собою, бороться со своими собственными низменными чувствами, бороться со своим кибром и многими другими болезнями сердец, которые сейчас так сильно распространены среди мусульман. Поэтому также приводится, что имам аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, сказал: никто не сможет получить это знание, кроме аль-муфлис, кроме банкрота, человека, которого нет денег, который разорен, у которого ничего не осталось. Поэтому имам аш-Шафии сказал: «Ля яслюху тольбатуль альми илля лиль муфлис». Никто не сможет получить это знание, кроме банкрота, кроме человека, который остался без денег. И ученики имама аш-Шафии спросили: неужели даже богач, который ни в чем не нуждается, то есть устремил все свое желание только в получении знаний, у которого есть небольшие припасы для того, чтобы обеспечивать себя, имам аш-Шафии сказал: «Валя гани юль макфи». Даже если этот человек будет богачом, который ни в чем не нуждается. Поэтому также приводится, что Малик ибн Асым сказал: «Никогда никто не достигнет этого знания из того, что он хочет, до тех пор, пока он не попробует на вкус, что такое бедность». никто никогда не постигнет это знание из того, что хочет, до тех пор, пока не попробует на вкус, что такое бедность. И это повредит или повлияет на каждую вещь в его жизни. Имеется в виду та бедность, которая отразится на всем его состоянии. Также приводится, что Надр ибн Шумайль сказал: «Никогда человек не почувствует лязза, сладость, субханала, сладость знания до тех пор, пока он не испытает голод». Никогда человек не почувствует сладость этого знания до тех пор, пока не проголодается, пока не почувствует голод. И не забудет этот голод. По причине чего? По причине того, что эти знания отвлекли его от этого. По причине того, что эти знания отвлекли его от этого голода. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие наши саляфы, ридуанулахи ва рахматуллахи алейхим, старались и зачастую забывали о своем голоде из-за тех знаний, которые им приходили. Поэтому, даже касательно кончины имама Муслима, рахматуллахи алейхи, приводится, что, конечно же, мы знаем эту историю, но не лишним будет еще раз напомнить. Прекрасно знаем, что имам Муслим однажды сидел на одном из заседаний, на одном из кругов, где упомянули хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, имам Муслим стал вспоминать, где и когда он встречал его. И он отправился к себе домой и сел за столом, поставил перед собой книги и стал раскладывать их и смотреть, что в них происходит. Где этот хадис? Где найти иснад этой истории? И он приказал никого не входить к нему до тех пор, пока он сам не выйдет. И рядом с ним стоял мешок с финиками. И имам Муслим до тех пор, пока не нашел этот хадис, ложил в рот по одному финику. До тех пор, пока мешок не опустел. То есть, субханаллах, человек не замечал того, что происходит вокруг. И когда он нашел этот хадис, оказалось, что он съел почти весь мешок с финиками. И после этого, рахматуллахи алейхи, он заболел по причине живота и умер. И мы надеемся на то, что он вошел в категорию тех, про кого сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, «Вальмабтуну шахид» – тот, кто умер по причине своего живота, по причине того, что его убил его собственной болезни желудка, он шахид. Он получает награду от Аллаха. Поэтому мы, иншаллах, просим Аллаха, чтобы он даровал награду имаму Муслиму за эти поступки. То, что он искал ради мусульман и ради ислама, из своих знаний составил те книги, по которым мы до сих пор учимся. Да, конечно же, есть та группа проклятых сектантов, которые утверждают, что имам Муслим, субханаллах, объелся и умер. Пускай Аллах же накажет их за эти слова, потому что эти люди, которые не знают ничего. Если Аллах не хочет вывести их на истинный путь, то пускай прервет годы их жизни для того, чтобы они не вредили мусульманам в дальнейшем. Также приводится, что однажды Ибн Хазм Ландалусий встретился с одним из известных ученых, с Абуль-Валидом Аль-Баджи, и между ними произошел диспут в 440 году по хиджри. В 440 году по хиджри в Андалусии. И в конце разговора Абуль-Валид Аль-Баджи сказал: «Я прошу извинить меня». Когда они обменялись своими трудами и показали то, что каждый из них записывал. И Абуль-Валид Аль-Баджи сказал: «Извини меня, потому что большинство из того, что ты здесь увидишь, из того, что здесь написано, я написал это при свете факелов охраны. Большинство из того, что ты здесь увидишь, в этих книгах я написал при свете факелов охраны». Субханаллах. И Ибн Хазм сказал ему в ответ: «Я прошу извинить меня также, потому что когда ты прочитаешь мои книги, мои труды, то ты должен знать о том, что большинство из них я записал при свете светильников из серебра и золота. Большинство из тех своих книг, что ты увидишь, я записал при свете светильников из серебра и золота». По причине чего? По причине того, что Ибн Хазм был сыном, вазира и впоследствии стал вазиром. Поэтому Ибн Хазм попросил извинения за что? За то, что богатство, по его мнению, было намного хуже и вреднее для получения знаний, чем бедность. Рахматуллахи алейхи. То, что касается и имама Ибн Хазма, то начало, то, как он начал получать знания, тоже была интересная история, когда он жил в Андалусе, и однажды после Асра он зашел в мечеть и решил прочитать два раката «Тахиятуль Масджид». Но в Андалусе тогда был мазхаб имама Малика,
По мазхабу имама Малика, как мы знаем, намаз, любой намаз после асра является запрещенным. Противоположность, например, имаму Шафии, который разрешил в это время читать тахьятуль масджид, два раката приветствия мечети, и шукруль вуду, то есть благодарность Аллаху за вуду, когда человек делает вуду, после этого читает два раката намаза. И Ибн Хазм вошел в мечеть и решил прочитать два раката тахьятуль масджид. Но люди, которые сидели, сказали ему: «Окут, сядь, сядь». И он сел. В следующий раз он зашел в мечеть тогда, когда люди читали тахьятуль масджид. И он вошел и сел. И люди сказали: «Кум фасалли, встань и читай намаз». И Ибн Хазм сказал: «Субханаллах, когда я хочу читать намаз, мне говорят: сядь. Когда я захожу и сажусь, мне говорят: вставай и читай». И он сказал: «Я непременно достигну той степени знаний, при которой я узнаю, почему это». И это было началом того, как Ибн Хазм, рахматуллахи алейхи, начал получать свои знания. Что касается Абуль-Валида Аль-Баджи, то он был в начале своей степени получения знаний, когда был Толиб аль-Альм, он был бедняком. И он отправился из Андалуса в Багдад для того, чтобы учиться там у великих ученых ислама. И в начале своего жизненного пути он был нищим, он был бедняком. И для того, чтобы поддерживать свою жизнь, он брался по найму работать охранником в некоторых административных зданиях халифата. И всю ночь, когда он стоял на охране какого-то здания, то есть, субханаллах, то же, что сейчас вот охранниками работают, то же самое было и тогда. Ночью при свете факелов охраны он подходил специально для того, чтобы там писать и читать книги. Поэтому, когда он сказал Ибн Хазму: «Извини меня, потому что большинство из тех трудов, что ты увидишь, были написаны при свете факелов охраны». И это, конечно же, удивительно в том, что большинство наших студентов, субханаллах, ведут себя далеко не так, как вели себя наши праведные предки. И нет ничего удивительного в том, что мы слышим, как в Медине и в Мекке некоторые из студентов настолько присытились этой жизнью, настолько присытились той стипендией, той кормежкой, что спрашиваю одного из них и говорю: «Как там насчет питания?» И он мне говорит: «Субханаллах, мы не ели мясо несколько дней». Я ему говорю: «Хорошо, а то есть как вы не ели мясо? То есть вообще его не давали?» Он сказал: «Ну, знаешь, уже надоело курица с рисом, курица с рисом, курица с рисом». Субханаллах. Если бы слышали эти слова наши праведные предки, я думаю, что этот человек бы ответил за такие слова. Потому что когда человек не благодарит Аллаха за то, что он дарует ему, то он заберет его в любой момент. И многие из наших студентов, Малясиф Шадид, извиняюсь, конечно же, прославились в арабских странах за счет своего попрошайничества. За счет того, что они далеко и давным-давно вышли за пределы Толибуль-Айм, за пределы студентов. Люди, которые шатаются целыми днями для того, чтобы выбить где-то лишние несколько гиней, несколько лишних риялов, для того, чтобы купить себе что-то, какую-то ерунду, субханаллах, вместо того, чтобы это время тратить на получение знаний. И для каждого из нас не будет секретом то, что очень много кого из студентов, которые учатся в Мекке и Медине, они зачастую готовятся к учебе только во время сессий. В остальное же время они не используют это время. И пускай Аллах наставит их и нас на истинный путь. Поэтому также приводится от наших праведных предков, что они считали в своем вероубеждении, что богатство открывает врата беспечности и гасит свет сердца. Что касается бедняка, то даже если он будет заботиться о том, чтобы скопить себе что-то на пропитание, обеспечить себе пропитание хотя бы одного дня, то это не приводит его к беспечности, к пустоте. Но что касается бедности, бедность подразделяется на две категории. То, что можно сказать по-арабски «факр асвад» и «факр абьяд» – белая и черная бедность. То есть, если говорить по-русски, можно сказать, это бедность и нищета. Нищета, как мы знаем, хуже бедности. Это нищета, когда человек вообще ничего не может найти для того, чтобы обеспечить себе что-то. Поэтому то же самое касательно арабского языка. То есть понятие между факир и мискин. То есть мискин – человек, который может обеспечивать хотя бы на процентов на 50-60 свои ежедневные потребности, но может что-то обеспечить. Что касается факира, то некоторые ученые поставили, что факир тот человек, который ля яджиду кута яуме, то есть человек, который не находит пропитание хотя бы одного дня для себя. Аллаху тааля аалам. Поэтому, как мы знаем, как сказали ученые, бедность делится на два вида. И белый вид, белая бедность, факр абьяд, это та бедность, которая не вредит для религии человека. Это не вредит для религии человека. Поэтому именно про нее сказал имам Ахмад, выбрав ее для себя. Именно про факр, про бедность, белую бедность, про которую сказал имам Ахмад, в которой мы приведем его слова ниже, это именно было состоянием большинства наших праведных ученых. Что касается второго состояния, то нищета – это худшие состояния, которые, по причине которых у человека попадает в зависть. И человек, даже если у него было знание, обладал знанием, то он начинает впадать в зависть к богатым. К людям, у которых нет знаний, но у них есть деньги, он начинает завидовать им и старается в чем-то походить на них. Человек, который заболевает душою и может своровать, может что-то украсть у кого-то, может кого-то обмануть для того, чтобы получить себе хотя бы что-то для пропитания. И это факр асват, это нищета. Именно про нее сказал имам аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, «Ля тасташир ман лейса фи байтихи дакик». «Никогда не советуйся с тем, у кого в доме нету муки». «Файнаху мудаллику л'акль». Потому что его мозги не могут мыслить нормально. То есть никогда не спрашивай совета у того, у кого в доме нету муки, потому что его мозги не способны нормально мыслить. Что касается имама Ахмада, ибн Ханбаля, рахматуллахи алейхи, то он сказал, «Ас-собру аль-факр» – терпение в нищете, терпение в бедности – это то положение или та награда, которую добиваются только величайшие из людей. Терпение в бедности – это то положение, то состояние, которого могут добиваться только великие из людей. Поэтому Ахмад также сказал, поистине, я люблю то, что облегчить себе эту дунья, то есть не иметь в ней ничего, для того, чтобы облегчить себе хисаб, расчет судного дня. И то, что касательно имама Ахмада, мы приводили многие истории, в которых передается, что он, субханаллах, ошибался в намазе по причине голода, когда стоял имамом. Имам Ахмад ибн Ханбаль, про которого его сын Абдулла сказал, я видел у своего отца сандалии, которые он носил 18 лет. Имам Ахмад ибн Ханбаль, у которого был один халат, одна рубаха, которую и то у него однажды украли. Имам Ахмад ибн Ханбаль, который всю свою жизнь прожил в бедноте и женился лишь только в 40 лет. Имам Ахмад ибн Ханбаль, который совершал хадж пешком. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие из ученых выбирали для себя именно тот вид бедности, которым они стремились достичь того, чтобы облегчить свои весы судного дня перед Аллахом. И для того, чтобы не отвечать за многие милости, которые Аллах дарует богачам. Поэтому имам Ибн Аль-Кайим в своих книгах сказал, существует вопрос в исламе, кто лучше? Аль-факиру сабур, терпеливый бедняк, амганиюн шакур, или же благодарный богач, терпеливый бедняк, который терпит свою бедность и ни на что не жалуется, который доволен тем, что Аллах предопределил ему. Кто лучше, этот бедняк или же богач, который благодарит Аллаха за ту милость, которую он ему дарует? Имам Ибн Аль-Кайим сказал, здесь ученые разделились на несколько групп, и у каждой из них есть свои доказательства и свои доводы. И мы, иншаллах, рассмотрим чуть ниже этот вопрос. Поэтому также приводится, что имам Ибн Аль-Джаузи в своей книге «Манакибу Ахмад» сказал, а также Аляма Ибн Аль-Муфлих в своей книге «Адабу Шарай» сказали, приводится от Абу Бакра Аль-Марузи. Он сказал, я слышал Абу Абдуллах Ахмад Ибн Ханбаля, кунья Ахмад Ибн Ханбаля, который сказал, «Ма адилю би факри шайа». «Я никогда ничего не уподоблю бедности». «Инни ля афраху, излям якун анди шай». «Я радуюсь тому, или радуюсь тогда, когда у меня ничего нету». «Я никогда не поставлю рядом с бедностью что-то». я радуюсь тому, когда у меня нету ничего. Также приводится, что Ибрахим ибн Адхам, рахматуллахи алейхи, один из величайших ученых поколения табиинов, сказал: «Вама хия илля джау'атун саддаттуха, ва куллю таамин бейна джамбей вахидун». Он сказал, что это было, кроме голода? Что это было, кроме голода, который я утолил? Это был только голод, который я утолил. «Ва куллю таамин бейна джамбей вахидун». И любая еда между моих ребер одна. Любая еда, субханаллах, между моих ребер одна. То есть, что бы человек ни попробовал, пообедал ли он в ресторане за $1000, или же он съел кусок черствого хлеба. Ибрахим ибн Адхам сказал, каждая еда или любая еда между моих ребер в моем желудке одинаково. Также имам Аль-Байхакай сказал, приводится, что имам Аш-Шафии сказал, самое большое украшение для ученых – это бедность. Самое большое украшение для ученых – это бедность и довольство этим. Потому что бедность ученых – это бедность, которую они выбирают. Бедность ученых – это та бедность, которую они выбрали. Бедность же джагилей, бедность несведущих, бедность безграмотных – это бедность вынужденная. Бедность ученых, субханаллах, это бедность, которую они выбирают. Вместо того, чтобы копить и хватать себе кусками эту дунью, как сейчас делают некоторые. Поэтому имам Шафии сказал, бедность ученых – это бедность выбора. Бедность джагилей – это бедность вынужденная. Также Мухаммад ибн Аль-Хасан приводит от Мухаммада ибн Абдул-Хакама о том, что имам Аш-Шафии сказал, никогда никто не сможет достичь этого положения, имеется в виду положение ученого, «Илля ман акраха альбунну кальбаху», кроме тех, чье сердце было отравлено бунном. Фабун, как говорит Мухаммад Саид Раслан в своих лекциях, альбун – это вид еды, который распространен и был распространен, среди бедняков, который производится из масла и напоминает своим цветом черную смазку, которую используют как машинная смазка. Тот вид еды, который считается у бедняков самым худшим и самым отвратительным, который даже многие бедняки стараются не есть. Поэтому имам Аш-Шафии сказал, то есть никогда никто не сможет достичь этой степени до тех пор, пока аль-бун, этот бун не повредит его сердце. Поэтому нет ничего удивительного в том, что зачастую мы видим, как и в Египте, и во многих других странах, существуют те прослойки студентов, которые получают знания и зачастую живут на том масле, которое продается в том же Египте, подсолнечное так называемое, которое можно с таким же успехом заливать и в машину, также и с таким же успехом на нем что-то жарить. Поэтому это также относится к той пище бедняков и студентов, которые повредят сердце человека, и только тогда лишь он сможет достичь степени знаний, как сказал имам Аш-Шафии, рахматуллахи алейхи. Поэтому, что касается бедности, то, субханаллах, Аллах иногда создает эту бедность причиной для того, чтобы человек получал знания, причиной для того, чтобы человек стал ученым, как в случае с Абу Хурейрой, радиаллаху ангу. Абу Хурейра, который сказал, что я был вместе с пророком, саллассалям, ходил за ним по пятам для того, чтобы насытить свой желудок. И Аллах по причине этой бедности даровал ему то знание, которое не даровал очень многим. И когда умер Абу Хурейра, он был самым известным среди сподвижников по числу приведенных от него хадисов. Поэтому Абу Хурейра сказал про себя: «Я был там, где не были они». Остальные сахабы, имею в виду, «Я был там, где не были они». И я видел то, чего не видели они. Я выучил то, чего не выучили они. По причине того, как сказал Абу Хурейра, я был вместе с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и ходил за ним для того, чтобы тот накормил меня. И история с Абу Хурейрой – это отдельная, конечно же, тема. Это история, великая история сподвижника, сахабии, который отличился своим знанием, отличился своей тахва, своей богобоязненностью. И то, что касается Абу Хурейры, достаточно вспомнить лишь то, что он сказал: Я падал от голода в обморок, в голодный обморок, в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И ко мне подходил человек, садился на меня и читал мне рукья, считая то, что я поражен джиннами, для того, чтобы они покинули меня. Но, сказал Абу Хурейра, это были не джинны, это был лишь голод, по причине которого я падал в обморок. Субханаллах, это был лишь только голод, по причине которого он падал в обморок. Поэтому многие из ученых относились к бедности так, как к своему обычному состоянию. И многие из них шутили над ним, поэтому приводится известная фраза, как наши салифы говорили: «Собра собру фастагаса беги собру, факаля сабуру я собру собра». То есть терпела терпение и просила помощи. «Факаля сабуру» — и сказал терпеливый: «О собр, о терпение, терпи! О терпение, терпи!» То же самое, как приводится в известной фразе: «Вакобара харбу бимаканин кофр, валейса бикурби кобри харбин кобр». Старая известная арабская поговорка, да? «Вакобара харбу», когда арабы вернулись во времена джагили из похода и пришли к жене Харба и сказали, она спросила, где мой муж, и сказали: «Вакобара харбу, мы похоронили харба бимаканин кофр», в месте кофр, то есть в пустынном месте. «Валейса бикурби кобри харбин кобр», рядом с могилой харба нету никакого другого кобра, могилы. Поэтому ученые также и шутили над своим положением и над собром, говоря именно вот этот собор, поставив его настолько вазнов, настолько формул, сделав из него и предложения, и глаголы, и слова. Но что касается обычных джахилей, то люди, у которых нет знаний об их религии, это люди, которые боятся бедности больше всего. У них нет никакого другого страха, зачастую, кроме смерти и бедности. Кроме смерти и бедности. Поэтому приводится, что зачастую многие в стихах в арабских говорится: «Вакану бану амми якулюна мархаба, валямма раани муассиран мата мархабу». Мои двоюродные братья говорили мне: «Мархаба, мы приветствуем тебя». Но когда увидели, что я впал в нищету, их мархаб, их приветствие умерло. И поэтому нет ничего такого здесь в этих стихах, чтобы не указывало на то, что многие джахили из числа арабов, из числа наших людей боятся и ненавидят бедность до сих пор. Поэтому даже в «Альф-Лейля валь-Лейля», «Тысячи и одной ночи», даже там мы находим похабные стихи, похабные поэмы, в которых, как мы говорили уже, они выставили Харуна ар-Рашида, рахматуллахи алейхи, в непотребном виде, в котором он никогда не принадлежал, и написали кучу стихов, в которых они проклинали бедность и восхваляли богатство. В частности, где в этих стихах они говорили, что в стихах, которые «Альф-Лейли валейли», даже в «Тысяча одной ночи» приводится, что стихи такие. Часть из поэмы, в которой один из поэтов, тот, кто сочинял эти сказки, сказал: «Инна дарохи мафи маваты никуллиха, таксур риджаля махабатан ваджамаля». Поистине дирхамы в каждом месте покрывают человека любовью и честью. Любовью и честью. «Фахия силаху лиман, фахия лисану лиман арода фасахатан, вахия силаху лиман арода киталя». И эти дирхамы, как пишет поэт, являются языком для того, кто хочет красноречия. Потому что люди слушают богача. И эти дирхамы — оружие для того, кто захочет воевать. Оружие для того, кто захочет воевать. Поэтому также приводится, что Вазир аль-Мухаллаби, когда постигла его бедность, он сказал свои известные стихи. Он сказал: «Аля юбау аль-мауту фаштарихи, покажите мне, где можно купить смерть, чтобы я купил ее. Покажите мне, где можно купить смерть, чтобы я купил ее. Фахаза ля-ишу маля хайра фиги, в этой жизни нету никакого блага. Аля маутун ладизун там ядиги, неужели где же эта смерть, которая сладка на вкус? Юхаллису ни мин аль-айш аль-кариги, который избавит меня от этой отвратительной жизни. Иза абсарту кабра мим баидин, вадидту анни лаху мим ман ялиги». И он сказал: «Если я увижу могилу издалека, я мечтаю о том, чтобы оказаться его соседом в этой могиле». Аля ярхаму аль-мухаймину нафса хуррин, разве не помилует Аллах свободного человека, тасаддака биль вафати аля ахихи, который пожертвует, даст садака смертью своему брату, который даст садака в качестве смерти своему брату». И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал в известном хадисе касательно признаков, малых признаков судного дня. И в хадисе, который приводится в джаме ас-сахах, он сказал: «Поистине не наступит судный день до тех пор, пока человек не будет проходить мимо могилы и не скажет: «Я лейтани маканаху». Горе мне, если бы я был на его месте. Горе мне, если бы я занял его место». По причине того, что он будет подвергаем худшим испытаниям и трудностям в этой дунье. Поэтому, как мы знаем, в исламе разрешается просить у Аллаха смерти в двух случаях. Первый из них – это когда мы видим, что все причины для получения смерти шахида сошлись. То есть, есть все причины для того, чтобы умереть шахидом. В этот момент человек имеет полное право просить у Аллаха умереть. Второе – это когда человек видит фитну. То, когда человек видит фитну для его души, для его религии, которую он боится, что не сможет пережить. Именно в этот момент он имеет право просить у Аллаха того, чтобы он забрал его душу. Валлаху алям. Поэтому здесь же также приводится история с Абу Муслим Аль-Хуляни, которого назвали Сейиду Табиин, один из предводителей, один из господ среди табиинов. Абу Муслим Аль-Хуляни, рахматуллахи алейхи, человек, который прославился своим поклонением настолько, что, субханаллах, когда он читал намаз в своем доме, он вешал на стенку плеть и говорил, кто его спрашивал, зачем он это делает, он говорил: «Я больше достоин этой плети, чем животные. Я больше достоин этой плети, чем животные». Фарахматуллахи алейхи, когда он был стариком и читал намаз, и уже не мог вставать после того, как сел, этот человек брал плеть со стены и бил себя по ногам, говоря о том: «Вставай, вставай, потому что для этого Аллах тебя создал, и это тебе приказал. Для этого Аллах тебя создал». Поэтому тот же самый Абу Муслим Аль-Хуляни сказал: «Клянусь Аллахом, если бы я увидел Аль-Джанна, рай или ад своими собственными глазами, макан анди мустазад, я бы ничего не смог прибавить к своему поклонению». Фасубханаллах, потому что наши саляфы были настолько убеждены в своем якине, в своей вере, в то, что мы говорим «Аль-Джаннатуль Хак». Сады рая – это истина. Кто не верит в это? Кто не верит в это из наших мусульман? И мы говорим, что ад – это истина. Но очень мало кто из нас поступает так, чтобы доказать свою веру в это. И Абу Муслим Аль-Хуляни был убежден в этом настолько, что сказал, рахматуллахи алейхи: «Если бы я увидел ад или рай своими собственными глазами, я ничего бы не смог прибавить к своему поклонению. Я бы ничего не смог прибавить к своему поклонению». И то, что касается его смерти и второго вида смерти, который разрешается просить у Аллаха, смерть во время фитны, то Абу Муслим Аль-Хуляни, почему мы приводим его историю? Абу Муслим Аль-Хуляни во времена Муавы ибн Аби Суфьяна, ридуаналлахи алейхи, Муавы ибн Аби Суфьян, когда стал халифом, однажды в один из годов, трудных годов, была засуха. И Муавы ибн Аби Суфьян поднялся с людьми на намаз истисқа, для того, чтобы просить у Аллаха дождя. И Абу Муслим Аль-Хуляни проходил рядом с ним. И он сказал: «Я Абу Муслим, поднимись к нам и прочитай вместе с нами намаз, потому что я знаю, что Аллах ответит на твою дуа». И Абу Муслим Аль-Хуляни поднялся вместе с ними и прочитал имамам этот намаз. И как только они закончили, Абу Муслим Аль-Хуляни поднял руки дуа и сказал: «О Аллах, я прошу тебя, пошли на землю дождь». И в этот момент небо пролилось водою на землю. И люди увидели, что человек, который был их имамом, это был Абу Муслим Аль-Хуляни. И когда Абу Муслим Аль-Хуляни увидел, что люди узнали его, он поднял руки к небу и сказал: «О Аллах, если у тебя есть для меня какое-то благо, если у тебя есть для меня какое-то благо, то забери меня к себе, потому что Муавия поставил меня в то место, в котором есть показуха, есть сума, то есть имидж человека, который возвышается». И Абу Муслим Аль-Хуляни боялся уджба. Уджба – понятие по шариату – это тогда, когда человек опьяняется своими собственными поступками. Увидел, что Аллах ответил на его дуа и возвысился в своей душе. Увидел, что он совершил какой-то хасанат. увидел, что он прочитал Кьяму Лейль, и утром он возгордился по причине этого. Это называется уджб. Поэтому многие из наших салифов сказали, если мы проспим ночью и не встанем на тахаджуд, это лучше, чем мы прочитаем этот тахаджуд и утром будем восхвалять себя за этот поступок. Это лучше, чем если мы прочитаем этот тахаджуд и утром будем восхвалять себя за этот поступок. Поэтому Абу Муслим Аль-Хуляни поднял руки в дуа и сказал, «О Аллах, если у тебя есть для меня какой-то хейр, какое-то благо, то забери меня к себе». И те, кто приводит эту историю, они сказали, это было в день четверга. И прошла ровно неделя, после которой Аллах забрал душу Абу Муслима Аль-Хуляни к себе. И он ответил на его дуа последний раз. И это было то, когда именно человек боялся за свою душу из той фитны, из тех испытаний, которые могли обрушиться на него. Но что касается темы достоинства, богатства или бедности, кто лучше, бедняк, который терпит это, или же богач, который благодарит Аллаха за его богатство, то здесь ученые разошлись на несколько мнений, как мы сказали. И среди них Абдулла ибн Ахмад, Кады аль-Миср, судья Египта, Абдулла ибн Ахмад, который составил книгу «Ташрифуль фахр аль-Гина», «Достоинство бедности над богатством». Среди них также Абу Джаафар ат-Тирмизи, один из величайших ученых шафиитов в Ираке, до Ибн Сурейджа. И именно он достиг одной из самых высших степеней в том, что он выступал против всех, кто вздумал возвысить богатство над бедностью. Что касается Абдуллы ибн Ахмада, судьи Египта, то человек, который написал книгу «Достоинство бедности над богатством». И, субханаллах, как говорит Мухаммад Саид Раслан, из его книги, прочитанной из его книги «Достоинство бедности над богатством», мы видим, что он не был из бедняков. Субханаллах, он не был из бедняков. Но этот человек стремился во всем сочувствовать беднякам, помогать им и старался к тому, чтобы сочувствовать, помогать и участвовать с бедняками в их испытаниях, которые Аллах ниспослал им. И эта книга была ответом против Абу Саида Аль-Араби. И среди этих ученых также, Абу Саид Аль-Араби, который возвеличили бедность над богатством. И Абу Саид Аль-Араби также написал книгу «Достоинство бедности над богатством». И этой книгой, рахматуллахи алейхи, он опровергал Абу Бакра ибн Аль-Мунзира. Книгу, которую написал Абу Бакр ибн Аль-Мунзир под названием «Достоинство богатства над бедностью». Достоинство или же достоинство богача над бедняком. Именно против него написал Абу Саид Аль-Араби книгу под названием «Достоинство бедняка над богачом». Поэтому также Ибн Аль-Кайм упоминает этот вопрос в своей книге, как мы сказали, «Мадариджус Салекин». И пишет, что ученые, зачастую не среди многих наших салифов, не пришли к общему мнению по поводу этого вопроса. Также приводится, что Махмуд Аль-Варрак сказал, «Я айб аль-факри аля танзаджир». Вот тот, кто обвиняет бедность, неужели ты не прекратишь это делать? Айб аль-гина акбару ляу та'табир. Бедствие, богатство намного больше, если ты сможешь разуметь. Бедность, то есть беда, богатство намного хуже, если ты можешь разуметь, если ты сможешь понять это. «Аннака та'асиль иляха табгиль гина». Ты ослушиваешься Аллаха тогда, когда стремишься к богатству. И дальше он сказал последнюю строчку. «Валейса та'асиль иляха кей туфтахир». Но ты не ослушаешься Аллаха для того, чтобы разориться. Ты не ослушаешься Аллаха в том, что если ты разоришься, станешь бедняком. Поэтому многие из ученых приводят и эти мнения, и те, но Аллаху а'лам. Большинство из них, большинство из наших салифов были бедняками, и мы будем рассматривать это, иншаллах, впоследствии. Также наши праведные ученые сказали, они получили свою долю, свою часть из джахля, из своей безграмотности и богатства. То есть часть людей получили безграмотность и богатство. Мы же получили свой удел или свою часть из знаний и бедности. То есть люди разделились на две группы. Одни из них получили богатство и джахль, безграмотность, или же вторые получили знания и бедность. Среди тех ученых, которые также написали книги о достоинствах бедности и также и в проблемах, и в бедах худшей бедности, нищеты, был имам Ад-Далязи, который написал книгу «Бедность и бедняки», в которой он упоминает те проблемы, те болезни сердца, которые происходят с людьми по причине того, что они не могут себе найти что-то. По причине того, что они не могут себе найти что-то для обеспечения своей жизни. И в этом также мы видим, что зачастую многие из бедняков сейчас и раньше, тех, у которых нет знаний, они наибольше всего склонны к тому, чтобы совершать грехи. Больше всего склонны к тому, чтобы совершать грехи. Поэтому также приводится, что однажды у одного из табиаинов, когда украли коня, и сказали: «Неужели ты не сделаешь дуа против вора?» И он сказал: «Я не сделаю дуа против него, но я сделаю дуа за него». Он поднял руки к небу и сказал: «О Аллах, если этот человек бедняк, дай ему богатство. Если же он богат, так прости же его и наставь его на прямой путь». И бедность – это то состояние, которого боятся бедняки, которого они всегда чураются и стараются от него держаться подальше. Поэтому даже в той же «Альф-Лейля ва-Лейля» «Тысячи и одной ночи» автор говорит: «Ра'айту ан-наса ва шаррахум аль-факири». Я видел людей, и худшего из них – этого бедняка. Худшего из них – это бедняка. Но ученые, рахматуллахи алейхим, никогда не походили в своей бедности на тех джахилей, на тех несчастных, которые из-за своей бедности способны совершить грехи. Про Суфьяна ас-Саури, рахматуллахи алейхи, человек, который достиг степени хадисов пророка, саллаллаху алейхи вассалям, степени амируль-му'минин. Одна из самых высших степеней, степень, которая называется амируль-му'минин филь-хадис. Суфьян ас-Саури однажды в один из дней проголодался настолько, что он сказал: «Я провел 3 дня в своем доме и ничего не ел». За 3 дня он не ел ничего. Если кто-то из наших бы студентов 3 дня ничего не ел, он бы сошел с ума. Большинство из наших студентов 1 дня не могут прожить без того, чтобы не поесть нормально. Но Суфьян ас-Саури, рахматуллахи алейхи, сказал: «Я провел в своем доме 3 дня, ничего не ев. После этого я отправился по улицам города, и в одном из домов я увидел рис. И мне захотелось войти туда и взять этот рис. От голода. И, как мы знаем, по шариату разрешается брать еду у соседа, даже если он против, тогда, когда человек умирает от голода. Почему? Потому что в этот момент эта еда становится хак, становится правом голодного, который умирает от голода. Но Суфьян ас-Саури сказал, рахматуллахи алейхи, но Аллах защитил меня от этого. Но Аллах защитил меня от этого, и отправился к своей дочери, которая уже была замужем. И она мне дала кусок черствого хлеба, который я съел и запил водою. И утолил свою жажду. Съел, утолил водою и утолил свою жажду. Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди, один из величайших ученых в арабском языке и в грамматике, человек, которого назвали самый величайший ученый своего времени в арабском языке. Человек, который жил в деревянной хижине на берегах Фурата в Ираке. И ел хлеб, сухой хлеб, который размачивал в этой же воде. Что касается его учеников, то его ученики получили от него знания, и благодаря этим знаниям добивались всего, что только можно в этой дунье, получая сотни тысяч дирхамов за те знания, которые брали у него. И этот человек, этот великий ученый, поставил не только многие правила, вывел для арабского языка, но и человек, который однажды решил поставить в арифметике твердые подсчеты ряда чисел, для того, чтобы при покупке и продаже рабов, и тогда, когда рабы выкупают себя из рабства, то есть вид, который разрешается по шариату, когда раб договаривается со своим хозяином о том, что он сможет выкупить себя за такую-то сумму денег, или в течение какого-то времени. То есть и именно тогда же Халиль ибн Ахмад решил поставить твердое правило касательно арифметики, для того, чтобы никто не мог никого обманывать в этом. То есть чтобы господа не обманывали своих рабов в этом. И, субханаллах, он вошел в мечеть, когда он стоял и размышлял над этим, как поставить это правило. И именно в этот момент, субханаллах, одна из колонн мечети рухнула на него, когда он не обратил на нее внимания и придавила его. И он скончался шахидом, иншаллаху та'аля. Это был образ жизни одного из наших только праведных предков. Касательно имама Малика, того же имама Малика, имаму Дариль Хиджра, предводителя имама всех людей Дар-уль-Хиджра, территории Медины, ибо он оттуда получал свои знания и там учился. Имам Малик в своей бедности достиг такой степени, что он был вынужден продать деревянные балки крыши своего дома. Был вынужден отнести на рынок и продать деревянные балки крыши своего дома. И эту историю приводит Коды Айяд, один из ученых маликитов, и приводит в этой же книге, в своей высказывании имам Малика, и он сказал, никто не получит это положение знания, до тех пор, пока он не попробует на вкус, что такое бедность. Никто не получит это положение до тех пор, пока он не попробует на вкус, что такое бедность. Тот же Абу Юсуф, ученик Абу Ханифы, Абу Юсуф, Якуб ибн Ибрахим, он сказал, когда мы были в маджлисах Абу Ханифы, на его уроках, пришел мой отец и забрал меня оттуда, и сказал, «О, Бунейя, сынок, не садись рядом с Абу Ханифой, потому что его хлеб жареный». Потому что его хлеб жареный. То есть, имея в виду, что это приводит, эти уроки приводят только к нищете. И ты же будешь нуждаться в пропитании. И Абу Юсуф сказал, «Поистине, многое из того, что я потерял знание, это было по причине того, что я послушался своего отца». И также приводится, что Абу Ханифа потерял Абу Юсуфа в этот момент, когда увидел, что его нету среди его учеников, и спросил о нем. И ему сказали, что он находится у себя дома. И когда Абу Юсуфу сообщили про то, что Абу Ханифа ищет, он вернулся к нему на уроки. И когда урок закончился, он спросил, в чем заключалась проблема, в чем заключалась причина твоего опоздания. И Абу Юсуф сказал, это было по причине того, что отец хочет, чтобы я зарабатывал. И я был вынужден подчиниться ему. И после этого Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, дал ему мешочек. И когда Абу Юсуф открыл его, он увидел в нем 100 дирхамов. И он сказал, Абу Ханифа сказал Абу Юсуфу, когда закончатся эти деньги, скажи мне. И Абу Юсуф, рахматуллахи алейхи, сказал, каждый раз, когда кончались эти деньги, я молчал. Но Абу Ханифа давал мне новый пакетик, новый мешочек с деньгами, как будто бы он знал о том, что они у меня закончились. И Абу Юсуф сказал, в таком виде, таким образом я учился у него 19 лет. Субханаллах, после этого он получил много из чего из этой дунья. Много из чего из этой дунья и много из чего из этого знания. И благодаря этому он очень сильно помогал Абу Ханифе. И Абу Юсуф возвысился настолько, что он занял степень Кодыль-Куда, судья-судей. И достиг степени при Гаруне Ар-Рашиде настолько, что Гарун Ар-Рашид ставил его рядом с собою при всех своих поступках. Во время хаджа он садил его рядом с собою, ученый, которого халиф возвеличивал настолько, что ставил его впереди себя или же вместе с собою. Касательно этой истории, Хатиб аль-Багдади, который написал книгу «Тариху Багдад», «История Багдада», он сказал, что у Абу Юсуфа, у Якуба ибн Ибрахима, отец скончался еще в молодости. Он сказал, есть второй риваят этой истории, и о том, что его мать запретила ему сидеть вместе с Абу Ханифой. На его уроках Абу Ханифа и отправила его красильщику одежды для того, чтобы он учился у него. И эту историю мы приводили про Гаруна Ар-Рашида, но упомянем еще раз, для того, чтобы каждый из нас мог получить и извлечь из этого мудрость. И приводится, что мать запрещала ему ходить к Абу Ханифе и отправила к красильщику. Но Абу Юсуф, рахматуллахи алейхи, сбегал от красильщика и шел к Абу Ханифе на его уроки. И однажды в один из моментов мать узнала, что он не приходит к красильщику, отправилась к Абу Ханифе в мечеть и увидела, что он сидит там. И сказала, неужели ты не знаешь, что этот мальчик, бедняк, у него нету отца, и если он сейчас не будет учиться, он не сможет себе зарабатывать на жизнь, не сможет выжить в дальнейшем. Так не поступай же так жестоко по отношению к нему. И Абу Ханифа сказал, замолчи, женщина. Поистине, он сейчас учится у меня, и в будущем, может быть, иншаллах, попробует фаляузадж. Фаляузадж – это вид, один из сладостей, которые отличались именно тем, что готовились в Персии. И вид сладости, который готовится из тахина, то есть из кунжута, да, и из сахара с добавлением лимона. То есть та вещь, которую даже Гарун ар-Рашид пробовал не так уж часто. Поэтому Абу Ханифа сказал, то есть фаляузадж среди обычного населения был настолько удивительной вещью, то есть настолько, сколько сейчас мы скажем, да, жареной калибри, или же что-то в этом духе. Поэтому нет ничего такого, что мать сказала ему: Абу Ханифе, неужели ты говоришь мне это, что он, этот мальчик, попробует фаляузач из рук халифа? Поистине ты старик, который фантазирует. Твои мозги уже давным-давно ушли. Это было явное непочтение к ученому. То есть мать Абу Юсуфа сказала: ты старик, который фантазирует. Твой разум давно покинул тебя. Где ты видишь этот фаляузач? Где ты видишь этот же фаляузач? И когда Абу Юсуф достиг степени Кадиль Кудаб и Харуни Ар-Рашиди, однажды он посадил его с собой за стол в начале того, как он был приглашен к нему в дворец, и он поставил перед ним фаляузач и сказал: попробуй это, потому что мы сами едим его довольно-таки редко. И когда он попробовал, он спросил, что это такое. Он сказал: это фаляузач. И тогда Абу Юсуф заплакал и сказал: поистине Абу Ханифа сообщил мне когда-то об этом, и я считаю о том, что это сбылось, и Аллах захотел этого, и это произошло. Из других ученых ислама, тот же самый Надр ибн Шумаиль, человек, который жил в Басре, и однажды в один из дней он понял, что он не может себя обеспечивать так, чтобы кормиться. Не может обеспечивать себя так, чтобы прокормиться. И тогда он вышел из Басры и решил отправиться в земли Хурасана, надеясь на то, что там он сможет себя обеспечивать пропитанием. Субханаллах, ученый Надр ибн Шумаиль. И он вышел из Басры, и вместе с ним провожать его вышло 3000 человек. Большинство из которых были учеными, факихами, передатчиками хадисов, хафизами Курана. И когда они достигли пределов города, окраин, они сели передохнуть, и они угостили Надр ибн Шумаиля миской вареных бобов и куском хлеба. И Надр ибн Шумаиль покушал и сказал: я клянусь Аллахом, мне очень тяжело с вами расставаться. Клянусь Аллахом, мне тяжело с вами расставаться. Если бы вы могли каждый день мне давать миску этих бобов и кусок хлеба, я бы не покинул Басру. Если бы каждый день вы могли бы давать мне миску этих бобов, и кусок хлеба, я бы не покинул Басру. И среди 3000 человек не было никого, кто бы мог ему это гарантировать. Среди 3000 человек не было никого, кто бы мог ему это пообещать. Субханаллах. Это был образ жизни тех людей, которые были лучше нас и которые опередили нас в хайре, в своем благе и в том, чтобы получить награду от Аллаха. Возвращаясь к имаму Аш-Шафии, рахматуллахи алейхи, он сказал: когда я сидел на уроках, мать имама Аш-Шафии отдала его к учителю. И в тот момент у них не было денег для того, чтобы, или же продуктов для того, чтобы помогать учителю. То есть в те времена была традиция такова, что учитель, набирая себе учеников, брал с них определенную часть продуктами для того, чтобы мог поддерживать свою жизнь, для того, чтобы мог питаться. И когда мать отдала имама Шафии в молодости, когда он был мальчиком, на уроки к учителю, он согласился на то, что у них нету ничего, и он будет прислуживать учителю. Имам Аш-Шафии прислуживал ему определенное время. Поэтому имам Аш-Шафии сказал: до того, как учитель заканчивал писать на доске что-то, я уже запоминал все, что он написал до этого. До того, как он еще заканчивал это все писать, я уже запоминал это все. И имам Аш-Шафии сказал: я записывал все, что слышал. По причине своей бедности писал это на листьях пальм. На листьях пальм и на обратной стороне указов. То есть в то время в городе увешивали на стенах определенные указы или же определенные объявления, которые издавались непосредственно от халифа. И имам Аш-Шафии сказал, то есть когда заканчивалось время этого приказа или же время этого объявления, то есть его снимали, и обратная сторона оставалась белой. Имам Аш-Шафии сказал: я забирал эти листы и на той стороне, на белой, писал. По причине нищеты, рахматуллахи алей, у него не было денег для того, чтобы покупать себе бумагу или еще что-то, для того, чтобы писать нормально на этом. И он сказал: этими вещами я наполнил свой дом. Этими вещами, то есть все, на чем можно было писать, он записывал на этом всем. И когда же он закончил свое время обучения в мадрасе, он отправился в мечеть, где сидел на уроках великих ученых и запоминал хадисы. запоминал, потому что у него не было принадлежностей для письма, по причине того, что у матери не было денег для того, чтобы обеспечить сыну эти вещи, то есть купить ему что-то, чтобы он мог на этом писать, касательно доски, бумаги же, ручки. И имам Аш-Шафии, после того, как ученики бросали что-то писать, или же оставалось после них бумаги, он собирал после них эти листки, и он сказал: я писал до тех пор на листе, пока не оставалось белого места. То есть исписанный листок полностью, субханаллах, пока не оставалось белого места, он записывал мелким шрифтом, до тех пор, пока не оставалось белого места. И сейчас же мы видим то, что многих студентов это давным-давно отсутствует. Многие не хотят писать, некоторые пишут так, что не только исраф бумаги, но и исраф всего в этом присутствует. Мухаммад ибн Саад сказал: однажды меня увидел вакифий, тогда, когда у меня была проблема, трудность. И в этот момент я отправился для того, чтобы продать своего коня. Я продал своего коня, и на эти деньги я обеспечивал семью. После этого меня увидел в этом состоянии Яхья ибн Халид аль-Бармаки, визир при Гаруне ар-Рашиде. И он сказал, когда он увидел меня, он приказал дать мне 500 динаров. И он сказал: я пришел к себе домой, и жена увидела эти деньги. Я отправился с ними на улицу, и ко мне пришел один из бедняков, один из потомков Абу Бакра, радиаллаху анху, и попросил у меня помочь ему в его нищете. И он сказал: я отдал ему эти 500 динаров. И Яхья ибн Халид аль-Бармаки поставил условия для него, чтобы он купил себе коня, для того, чтобы он мог приезжать к нему тогда, когда он потребует этого. И он сказал: я отдал эти деньги потомку Абу Бакра. После этого он снова встретил Яхья ибн Халид аль-Бармаки, когда тот его позвал, и тот опоздал, задержался по причине того, что шел пешком. Яхья ибн Халид спросил: почему ты пришел пешком? Я же дал тебе деньги на коня. И он рассказал эту историю. Фасубханал Яхья ибн Халид сказал: я дам тебе еще 500 динаров, купи себе коня. И он отправился домой и по дороге встретил одного из потомков ансаров. И тот попросил у него денег, и он сказал: я даю тебе то, что есть. И он дал ему эти 500 динаров. И опять Яхья ибн Халид позвал его, и тот опять задержался. И он спросил, и он рассказал о причине этого. Тогда он отправился к тому самому потомку Абу Бакра и потомку из ансаров и спросил, действительно ли так. И они сказали: да. И тогда Яхья ибн Халид приказал дать каждому из них по 1000 динаров. И плюс еще жене Мухаммада ибн Саада за то, что та вытерпела в тот момент, когда увидела, что у них не было в семье ни копейки денег, и он отдал последнее тому самому потомку Абу Бакра, радиаллаху та'аля ангу. Имам Аль-Хафизы сказал: у меня было два самых близких друга, и мы были все втроем как единое целое. И однажды я впал в трудную бедность, и это было как раз перед Айдом, перед Айдуль-Фитр, конца Рамадана. И жена сказала мне: мы сможем терпеть эту бедность, но мое сердце разрывается из-за того, что я вижу, как страдают наши дети. Посмотри на детей наших соседей, ведь наступило время праздника, и они украшают себя и чинят свою одежду для того, чтобы выйти к людям в достойном виде. Неужели ты не можешь ничего сделать для того, чтобы мы могли хоть этот праздник нормально встретить? И он сказал, я написал письмо своему другу и сказал: помоги мне, потому что мое положение сейчас вот такое. И он отправил мне мешочек, в котором было 1000 дирхамов. Он сказал, я взял эти деньги, и жена их увидела. И я отправился вместе с ними на рынок для того, чтобы что-то купить. И в этот момент ко мне пришел мой третий друг и сказал: у меня трудность есть. Трудность точно такая же, субханаллах, как и у него. И он сказал: помоги мне, чем сможешь. И он сказал, я отдал ему эти 1000 дирхамов, и он ушел. И он сказал, я сидел в мечети и не стеснялся идти домой по причине того, что жена скажет: а где же деньги? Где же то, что ты собирался купить? И он сказал, я пробыл в мечети, и когда пришел домой, я увидел то, что жена спросила, то есть, где ты был, приходил твой друг. И пришел тот самый первый друг, который отправил ему эти 1000 дирхамов с этим же мешочком и сказал: слушай, как так вышло? И они начали выяснять, и оказалось, субханаллах, то, что они эти деньги просто отправляли друг другу по кругу до тех пор, пока они не вернулись снова к хозяину их. И тогда имам Аль-Хафизи сказал, мы сели и разделили эти деньги на три части. после того, как дали 100 дирхамов моей жене, для того, чтобы она успокоилась. После того, как дали 100 дирхамов для моей жены, мы разделили их на 300 дирхамов. И когда об этом узнал Гарун ар-Рашид, он приказал каждому из нас выдать 1000 дирхамов и 1000 дирхамов также для жены. Для того, чтобы, потому что именно в тот момент она протерпела, вытерпела ту бедность, которая их постигла. Также приводится, что одним из величайших ученых той эпохи был Абу Усман аль-Мазини, Бакр ибн Мухаммад ибн Усман аль-Басри, самый величайший ученый в арабском языке после Сибауихи, касательно нахва и сарфа. Этот человек был первым, кто поставил в грамматике арабского языка понятие сарф, то есть деление и глаголов по группам. Деление глаголов по группам. Он первый поставил эту науку. И человек, который жил в нищете настолько, что он нуждался во всем. И однажды к нему пришел иудей и сказал: «Я дам тебе 100 динаров, 100 золотых динаров для того, чтобы ты обучил меня тем трудам Сибауихи, которые ты учился у него». И он выгнал его и сказал: «Нет, тебя я ничему учить не буду». Когда один из учеников спросил его: «О, Абу Усман, в чем заключается причина? Ты же нуждаешься в этих деньгах. Неужели ты не мог обучить его для того, чтобы получить эти деньги, и ты бы мог обеспечивать свою семью многим?» И Абу Усман сказал: «Знаешь, что книга Сибауихи, в нее входит свыше 300 аятов из книги Аллаха. И я не хочу обучать этим аятам тому человеку, который не имеет к исламу никакого отношения, потому что он может это использовать против нас». И это был поступок наших праведных ученых. Поступок тех людей, которые стремились только к ахира, но не стремились к этой дунье, несмотря на то, что зачастую они нуждались во многих вещах. И на этом мы, иншаллах, закончим первую часть из этой лекции и продолжим, иншаллах, в следующий раз. وَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَأَخْرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ